Строительство для Бога наследовало строительство для богов.
Для земных богов.
Я не совсем земной бог.
Восьмиугольник – это ближайшая аналогия круга, самая совершенная из многогранных фигур.
Восьмиугольник – фигура замкнутая. Ну, что ты к ней прибавишь? Это прямоугольник, ты как из конструктора к любой усадьбе, еще две усадьбы, три усадьбы. А восьмиугольник, что ты с ним сделаешь? Это 8 восьмиугольных башен, поставленных по углам восьмиугольника.
В этой форме строят важные сакральные пространства. Фридрих строит такой восьмиугольный замок. С восьмиугольными помещениями это почти святотатство.
Да не почти, а так и есть. Все комнаты смежные. Это жутко неудобно.
А зато во дворцах залов круглых было море. Более того, большой круглый зал был неотъемлемой принадлежностью дворцам.
Но дворцы страдали всегда.
Дворцы тоже страдали.
Мы страдаем, средневековье страдает. И дворцы тоже страдали, потому что у них не было ФСБ, ФСО. Там
пленка закончилась.
То есть вся эта история не записалась?
А, то есть вы не записывали сейчас?
Черт.
Сейчас я выпью бокальчик. Всем привет, это подкаст «Страдающее средневековье», подкаст не только о страданиях, но и о радостях и приключениях средние века. Меня зовут Юр Сапрыкин-младший. Напоминаю вам, что вы можете поддержать нас на Патреоне, ссылки можно найти в наших соцсетях. И мы сегодня записываем второй эпизод о том, как строили для господ.
Для земных богов.
Для земных богов.
Меня зовут Константин Фетхудинов, я не совсем земной бог, я просто делал страдающий средневековье. И сегодня, да, мы продолжим разговор про архитектуру. Рассказывайте о нашем подкасте всем, кого вы знаете, всех, кого вы любите. Всем, рассказывайте всем.
Здравствуйте, меня зовут Олег Воскобойников. Я тоже простой смертный. Руковожу магистратурой медиевистика в Высшей школе экономики. Изучаю западное средневековье во всех его лицах и обличиях. Вот. И сегодня мы, да, продолжим разговор о том, как строили для людей.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Виноградов, и кроме вышки я еще немножко помогал строить на Рублевке.
Андрей Ильич, здрасте, потолок покрасьте.
Да-да, это самое типичное обращение на Рублевке, когда приходит архитектор. Ему говорят, тут что-то такое неясное. А не могли бы вы нам в готическом стиле или в каком-то такой? Это очень забавно, потому что опыт работы с заказчиками, он показывает, что у людей очень слабое представление о том, что они хотят для себя построить.
Ну что, поехали.
Красота.
Сегодня мы строим для людей.
Да.
Мы вот уже рассказали, как строили для Бога. В чем-то строительство для Бога наследовало строительство для богов. И тоже не случайно мы об этом говорили, что средневековье все-таки наследует античности.
Угу.
И античность даже по сей день нам известна по величественным светским постройкам, не только духовным, не только храмовым, пусть и в руинах. Отчасти эти руины знала и средневековье, но напомню такую простую истину, что великая вселенская императорская власть на Западе сменилась великим переселением народов, то есть власть оказалась дисперсной, да, она просто не нуждалась ни в чем подобном золотому дому Нерона или Палатину. Палатин для них был помойкой. От средневековья дошло очень, от западного, во всяком случае, мне кажется, на востоке ситуация еще хуже. От запада до нас дошли замки, постройки, мягко говоря, неудобные для жизни.
Не слишком эстетичные.
Да, не слишком эстетичные. То есть они для нас эстетичны, потому что мы дети романтики, так сказать, да, вот можете
Но
сказать.
Эстетики они думали в последнюю очередь,
да,
когда строили замки.
Очень редко думали об эстетике, хотя как только власть в средние века обретала какие-то имперские очертания, то задумывались и о серьезных резиденциях. Но идея столицы для западного средневековья на протяжении столетий очень странная идея. Был там Рим как особая такая мечта, как бы, да, был, конечно, ну, Париж немножко особенный, Лондон немножко особенный, в Германии ничего близкого к столице не было. И для Италии, в общем-то, тоже Рим не столицей, как вы знаете, столицей тоже весьма относительной стал только уже в эпоху Ресорджименто. Карл Великий заботился об объединении всего человечества под собственной эгидой и о единой литургии, единой школьной системе, единой налоговой системе, единой армии. Думал он и о резиденциях. То есть идея вообще дворца такого серьезного, какого-то каменного на Западе, мне кажется, реально с ним возродилось.
Да, но тут надо пояснить, что, к сожалению, ни каролингский, ни атонский император не мог построить себе одну столицу. Это были императоры императоры, переезжающие с места на место, они должны были быть в каждом месяце в разных частях своей империи, а это значило, что им надо было строить много резиденций. И Карл строит и Ахен, и Ингольштадт, и Нимеген, и другие резиденции.
И от них, в общем, толком ничего не осталось, иногда какие-то описания. Эти описания очень ценны, на русском их нет, и, в общем, давно пора сесть перевести. Насколько я знаю, они не переводились, эти описания. Их немного, но они есть, и это, конечно, не более чем описание, то есть по ним мало что реконструируешь, но ясно, что, выстраивая высокие храмы, по крайней мере, начиная с Карла Великого, западноевропейские государи, сеньоры задумывались и о дворцах. Но дворцы страдали всегда намного больше, чем дворцы и замки.
Дворцы тоже страдали.
Дворцы тоже страдали, да. Мы страдаем, Средневековье страдает, и дворцы тоже страдали, потому что народ был очень дикий. У них не было ФСБ, ФСО, там, так сказать, вообще системы контроля за чего бы то ни было. Грабили все, что только можно, как только человек умирал. Знаменитое жизнеописание Карла Великого Эйнхарда заканчивается протоколом выполнения его завещания, из чего ясно, что ничего выполнено не было. Папские дворцы, включая Латеран, грабили все, начиная с курии, то есть выносили просто...
Как только папа умрет, все сразу.
Все сразу выносят. Или если кардинала, например, избрали папой, то его кардинальский дворец, либо его римскую резиденцию, либо если он из Рима местный, то его семейную резиденцию, тут же разносили так, что не оставалось даже переплетов на окнах.
Потому что он получит новый дворец и будет. Кроме того, дворец не обладал сакральностью, которая была у храма. Храм – это все-таки место священное, так как бы уже, например, если ты понесешь мощи или еще что-то. И важно не только, что люди не грабили, а то, что храмы меньше переделывали. А дворцы, как постоянные места пребывания, постоянно были жертвой новых модных веяний. Дворцы перестраивали, расширяли и так далее. Это очень хорошо особенно видно по Константинополю, где, в отличие от Запада, все было хорошо, там вообще никакой границы между античностью и средневеками не было. Потому что как Константин заложил дворец, да, еще, так сказать, в античности, так он, этот дворец, прекрасно до XII века существовал, был резиденцией. Другое дело, что этот дворец вначале, как империя, рос и распухал, да, строились новые здания, приюстиниане, Перми, если они втором, потом темные века, и все это поддерживать не может император. Да? Тогда какие-то здания брошены. Императоры живут в очень странном городе. В городе, внутри города, да, есть стена, которая четко делит парадные ворота, но часть этого города заброшена, так же, как и большого города. Да? То есть внутри этого дворца есть какие-то руинированные постройки. Иногда у императора находятся деньги или желания, тогда он перестраивает эту часть дворца и делает что-то новое на этом месте. Да? Или восстанавливает и так далее. Но при этом некоторые части, которые особенно важны для церемониала, они могут сохраняться веками. Например, в Константинопольском дворце был зал 19 акувитов. Этот зал был нужен для того, что существовали церемонии, во время которых ели лежа. Для нас это странно, а для античности это нормально. Но в византийском придворном церемониале, хотя византийцы уже реально ели все сидя, вдруг сохранилось такой вот обычай, что на определенный праздник надо есть лежа.
А акувиты – это возлежащие?
Да, или... акувиты – это ложи, на которых возлежали. Это был такой длинный зал, у которого было 19 маленьких апсидок. И в этих апсидках, собственно говоря, и были устроены эти ложи. Ну, такой классический античный триклиний, стол, из трех сторон такие ложи.
А апсидки работали немножко как громкоговорители, да? Потому что ты там лежишь, и тебя хорошо слышно.
На определенных как бы церемониях надо было есть лежа. Это описывает один из византийских авторов, что это ужасно, что все лежат очень плотно, что кто-то, значит, рыгает, кто-то, прошу прощения, пердит. Вот. Тебя сжимают, начинает, значит, газы выходить из желудка. Но надо соблюдать, потому что такая церемония и такой, значит, почет тебе оказывается, что ты в этой церемонии участвуешь. Страдающий. Поэтому дворец был так очень странным местом, который постоянно как бы рос и постоянно умирал. Это такой образ человечества. И Византия при этом жила, по сути, одним дворцом. Интересно, что Карл, когда он строит свою главную резиденцию, резиденцию в Аахене, то, судя по тому, на что он ориентируется в храмовой архитектуре, он ориентируется не на Рим, не на Константинополь, а на Равенну, потому что именно Равенна для западного мира была образом власти. Это была последняя столица западных императоров и потом византийского наместника, и он копирует и храм, да, и, как бы, видимо, какие-то другие древности, именно равенские. И это очень важно, потому что это показывает, что идея дворца, она передается из античности, она переходит в средние века, например, в Византию. Из Византии она попадает к арабам, и арабы продолжают, когда у византийцев все плохо, строить такие дворцы, как примерно строили в античности, только больше открытых дворов, потому что жарко, так называемые айваны. Потом едет посольство к арабам, в нем находится ученый человек Иоанн Грамматик, который потом становится иконоборческим патриархом, приезжает император, говорит, слушай, у арабов такие отличные новые дворцы, нового типа, давай такие строить. Ну, ништяк, давай строить. Они строят, значит, такие дворцы Византии, да, то есть эта идея дворца, она все время бродит и не может остановиться.
А насколько вообще архитектура церковная влияла на светскую или светская на церковную, вот когда говорили про купол, базилику и прочее?
Вот как все это связано? Дворцовая архитектура античная очень повлияла на центрическую архитектуру церквей. Дело в том, что центрических храмов античности раз-два и обчелся, а купольных вообще почти нет. Ну вот пантеон, да, такой классический пример, но это скорее исключение. Даже другие круглые храмы, они имели бы деревянную кровлю, ну типа вот так называемого храма Веста там в Риме и так далее.
В Риме.
А зато во дворцах залов круглых было море. Более того, большой круглый зал был неотъемлемой принадлежностью дворца. Можно вспомнить золотой...
Уже в Вавилоне был.
Да, начиная с Востока зал. И дальше золотой дом Нерона. Знаменитым круглым залом, где по куполу двигались созвездия. Да, вы сидели под реальным небом, которое, значит, над вами двигалось вместе со звездами. И вот то, что мы знаем об архитектуре 4, 5, 6 века, это несколько парадных залов центрической формы. Не обязательно это чисто круглый зал. Это, например, могут быть круглый зал, где по периметру еще лепестки, да, так называемые поликонхи. Или, например, длинный зал с такими лепестками по периметру. Но вот то, что мы знаем, например, в Константинополе, дворец Антиоха, дворец Лавса и другие, эти залы иногда могут достигать гигантского размера, там, купол до 20 метров, да, то есть это что-то такое было невероятно парадное и торжественное. В этом смысле Запад долгое время был намного скромнее в своем дворцовом строительстве. Запад, во-первых, если я, Олег, не ошибаюсь, в общем, не знал особенно центрических залов, да, в дворцовых постройках, кроме каких-то, может быть, так сказать, единиц.
Да, в основном прямоугольные, во-первых. Во-вторых, очень мало действительно сохранных у нас даже хотя бы залов. Да? У нас есть зал конклава Витербо, середины 13 века, где проходил самый длинный конклав, папский дворец Витербо, 13 века. У нас есть Подо-Вьедо, там на холме такой Сан-Мигель-дель-Наранко, по-моему. Это церковь, дворец королей Астурии 9 века, эпоха фактически еще каролингов, но Испания, Пиренеи, еще реконкисты толком нет, это вот первое христианское королевство. Там красивая очень такая маленькая постройка, но это, конечно, прямоугольный зал. Это аристократическая постройка, хорошо сделанная, стоящая в красивом месте.
Проще посмотреть картинку, колонны там, ну, в общем...
Да, вот, но это на 20 человек, грубо говоря, ты туда Беовульфа засунешь, его бригадой, вот он там поместится. У Карла Великого, я думаю, было чуть-чуть побольше, да, ну, там максимум зал 40 метров, 50 метров, ну, 100 метров. Но так, чтобы вот какая-то идея там такого дворца настоящего нового времени, тем более с равносторонними даже, или восьмиугольными пространствами, это большая редкость. Есть одно очень странное исключение, о котором хочется рассказать, потому что это одно из таких для меня мест силы, как сейчас говорят, и совершенно особых средневековых мест, это Кастель-дель-Монте, то есть замок на горе в буквальном прочтении. Это охотничий, видимо, замок императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена, построенный около 1240 года, редкий случай, у нас сохранился документ, свидетельствующий об особом интересе государя именно к этой постройке. Три года назад я был там, значит, раз, наверное, в четвертый или в пятый. Я решил проверить, видно ли его с моря. Мы приехали в Транит, километрах, наверное, в 40, и там колокольня 12 века, из самых высоких в Апулии, при великолепном соборе. На колокольню эту я, значит, забрался. Я близорукий, поэтому в очках видно так этот замок. Он стоит на самой высокой точке Апулии, на вершине плоскогорья Мурджа, около... ну, несколько сот метров, там, не знаю, может, 300 или 400 метров. В бинокль хорошо видно. В зум я вполне его, значит, сфотографировал. Но совершенно очевидно, что замок этот строился как своеобразная корона этой земли, которую Фридрих II считал своей родиной, даже больше, чем Сицилию. Формально он король Сицилии был, а родился он вообще в Северной Италии, но вот больше всего он любил Апулию. И ему как-то хотелось обозначить свое присутствие здесь и сейчас, и это касается любого замка Средневековья. Это, конечно, знак власти, знак присутствия его хозяина, даже если хозяина здесь нет. И в городе, и вне его, и дворец, наследник замка в этой функции, дворец – это признак присутствия государя здесь и сейчас, даже если его здесь нет. Такое специфическое вложение средств. Вот. Но в чем особенность Кастель-дель-Монте? Он восьмиуголен, а восьмиугольник – фигура замкнутая. Ну, что ты к ней прибавишь? Когда прямоугольник, ты дальше еще как из конструктора там, к любой усадьбе, еще две усадьбы, три усадьбы, все это куда-то. А восьмиугольник, что ты с ним сделаешь? Это восемь восьмиугольных башен, поставленных по углам восьмиугольника. И внутри дворик, ну, такой немаленький, наверное, метров 15, наверное.
Тоже восьмиугольный.
Тоже восьмиугольный, где можно было вполне собраться и прочее. Один мой кореш, хороший певец, там пел. Там невероятная совершенно акустика. Об этом замке написано уйма всякой литературы, одна другой хлещ. Есть версия, что можно было его использовать и в качестве астрономической обсерватории, потому что Фридрих II любил это дело. Вот. Он состоит, он двухэтажный, значит, 8 башен. В каждой второй башне туалет с канализацией. Наверху башен цистерны для сбора воды. То есть, видимо, был даже какой-то слив. Туалеты я видел.
Но они, конечно, стандартные, нет, средневековых.
Вполне, да, нет, средневековые стандартные унитазы. Ну, то есть дырка, и она там выходит
наружу.
Да, в Шейонском замке, на Женевском.
Ну, если что, на врагов можно.
Да, можно на врагов.
Очень удобно.
Малюсенькие комнаты охраны в башнях и 16 трапециевидных комнат. Все комнаты, все залы трапециевидные.
Между башнями.
Между башнями, да. Вы должны себе представить. Если что, монетка 1 цент евро итальянского происхождения, у него на реверсе как раз Кастель-дель-Монте изображен.
Ну вот, а что говорил Костя, откуда берется восьмиугольная форма? Она берется из архитектуры церковной, которая, в свою очередь, восходит к античности, где восьмиугольник – это ближайшая аналогия круга, самая совершенная из многогранных фигур. И в этой форме строят баптистерии, крещальни, да, в этой форме строят мартирии, то есть усыпальницы святых, то есть такие важные сакральные пространства. И в этом смысле, что Фридрих строит такой как бы восьмиугольный замок с восьмиугольными помещениями, это некоторые, так сказать, апроприация сакрального. Да? Да. Это даже почти святотатство, так сказать, построить для живого человека.
Да не почти, а так и есть, потому что в любом средневековом замке выделялось пространство под капеллу. Угу. В Кастель-дель-Монте молиться негде. Для меня это совершенно вот такой поразительный факт.
Или везде.
Или ты молишься везде, ну что Фридрих явно не делал, да? Но при этом и частного пространства там нет. Все комнаты смежные. Да. Да, это специфическое очень пространство. И, в общем, в средневековых замках, я много в каких был, на Западе, конечно, да, последний в Вальдаоста, когда еще можно было куда-то ездить. Это жутко неудобно. Все эти донжоны, первый круг враждебности, второй круг, ну, это охрана как-то, охраны там, да, вот это, отгородиться от всего мира, чтобы, не дай бог, никто не... Но при этом должны быть подводы, да, это должно быть удобно. Это, в общем, очень неудобно. И дворец ренессансный, который мы прославляем за то, что он вообще открыл историю архитектуры, такую простую вещь, как фасад. Угу. Фасад – это явление Флоренции 15 века. Немножко, так сказать, там Латеран и Ватикан, вот когда папа решил в 13 веке как бы являться периодически, да, нужно было какие-то лоджии для этого устраивать. Угу. Бонифаций VIII на Латеранской площади в 1300 году построил лоджию, из которой он благословлял народ, значит, паломников. Ну, это тоже коммерческая история была такая. И тогда же, в те же годы, из Латерана основная резиденция пап вроде бы переехала в Ватикан, но потом случился Авиньон. Но в целом это, конечно, дворец, тот самый, который мы знаем по недавним дворцам или по дворцам времен абсолютизма. Это история как бы позднесредневековая, ренессансная, 15-16.
Но восходящая к античности, конечно. Тут есть две логики. Собственно, одна логика – это вот античная логика фасада. В Константинополе продолжали сохраняться эти фасады, например, там халки, парадные ворота императорского дворца, угу, были чем-то невероятно роскошным, там украшенным кучей скульптур, бронзовыми воротами и так далее. И была логика, то, что принято называть восточным, когда фасад, наоборот, выглядит никак, а все главное внутри. Да, мы идем по восточному какому-нибудь городку, и нам кажется, что за убогие страшные какие-то глинобитные заборы и так далее, а на самом деле все красивое внутри. Да, угу. Это две логики, угу, средневековые, вот как раз логика у фасада средневековье не очень понимал. Она ее понимала, ну, в смысле, может быть, храма, а в смысле общественной постройки, конечно, так сказать, в основном все главное убиралось внутрь, во многом из-за необходимости оборонять, потому что очень трудно оборонять красивый фасад, да, чем, так сказать, красивее фасад.
А у вас есть место силы какое-то на Востоке?
На Востоке совсем. Всем, я, знаете, приведу, наверное, пример как такого вот идеального комплекса. Место в Сирии, которое называется Касар ибн Вардан. Мы не знаем даже его древнего названия, но построено при Юстиниане и Юстине II его преемнике. Это вот идеальный пример военного городка. Ну, представьте себе, с чем он ассоциирует слово «военный городок». Это какие-то такие убогие бараки, в которых живут люди, какой-то плац, где маршируют.
И забор вокруг.
И кругом забор, значит, с вышками по углам. Там тоже, конечно, есть забор, потому что это уже, так сказать, на границе с пустыней. Там нету сплошного римского лимеса, такой границы с валом и с как крепостями через каждый километр. Там есть форты, которые стоят на расстоянии, скажем, 5 километров. Между ними курсируют вооруженные отряды всадников, которые, значит, должны отследить, если кто-то нападает. А есть какие-то более крупные крепости. Что здесь есть? У нас есть бараки. Они, к сожалению, развалились уже давно, значит, солдатские, но были очень качественно построены. У нас есть комплекс храмовый и комплекс дворца. И это настоящий дворец. То есть, хотя это военный городок, да, то есть это даже ниже уровнем, чем генерал-губернатор. Да, это вот что-то, так сказать, еще ниже уровнем. Мы видим там, как полагается, дворец в виде триконха, с залом в виде триконха, трилистника, качественную кладку, все парадные помещения и, вероятно, значит, термы, да, как такой важный очень для Востока атрибут власти. И то, что где-то на окраине империи строится такой совершенно идеальный дворец, это очень показательно, да, это говорит о том, что существовала культура дворцов, с которой нам даже, так сказать, рядом сейчас равняться сложно. Я говорю о массовой культуре, не о шедеврах. Хотел добавить к тому, что говорил Олег про культуру фасада. Культура фасада, она очень еще связана, конечно, с климатом. Южнее это Альпы, Средиземноморье, есть стремление к открытию фасада, да, большие арки, окна и так далее. Лоджии и так далее. Чем севернее мы уходим, тем больше это закрытость, необходимость, так сказать, не только обороняться, но и спасаться от холода. И поэтому, когда, если вот мы ничего почти не знаем про древнерусскую дворцовую архитектуру, вот так случилось, да, ну, как на уровне фундаментов в лучшем случае, а на Руси это не показательно, потому что нижние помещения это обычно подклеты, да, то есть, как бы то, что спасает нас от холода, и их планировка вообще может не соответствовать планировке. Я иногда себе представляю, вот храмы мы хорошо представляем себе, да, а вот каковы были дворцы. И единственное, что нам остается, это, как ни странно, хоры храмов, потому что древнерусское их название – это палати. А палати – это палатиум, да, это дворец, который происходит от палатины, и, видимо, это было место власти, которое соединяло в себе функцию и дворца, и сакрального пространства.
Почему-то вспомнил Сплит, а да. Спалат, но это, конечно, место силы, но просто немножко более раннее все-таки это Диоклетиан.
Да, но это интересно, что дворец Диоклетиана, дворец одного человека в средние века становится целым городом. Да, то есть насколько меняются масштабы цивилизации, можно себе очень хорошо представить. Ну, как там амфитеатр, как
арена,
Варли и так далее. Но самое важное другое, что дворец Диоклетиана, хотя это вроде бы дворец, и нам дворец представляется всегда неким раем. У нас какое представление такое нового времени, что должен быть ландшафтный парк, должен быть регулярный парк, какие-то павильончики, так ничего подобного. Дворец Диоклетиана – это римский военный лагерь. Это квадрат. Римский военный лагерь, который строился за день легионом. Легион приходил, за день вырывал ров, тут же насыпал вал, две улицы, Карне Декуманус, пересекающиеся площадь и так далее. Хотя, вроде бы, Диоклетиан уже не военный человек, он шел на пенсию, выращивать капусту и так далее. Он строит дворец в качестве римского военного лагеря. Да? Это очень показательно. И римские города строятся так же. И более того, даже в V веке мы видим храмы, которые строятся в такой форме, как две пересекающиеся улицы с колоннами, а в центре площадь с какой-нибудь святыней, например, со столпом Семена Столпника и так далее. Вот эта идея организации пространство любого, и в первую очередь, так сказать, общественного пространства, римское, она в средние века, конечно, сильно уступила месту, особенно в замках, каким-то такое.
Средневековье не любило прямых углов.
Это да, точно. Но до конца не умерло, потому что мы с вами видим, когда некоторые идеальные конструкции, вроде монастыря в Санкт-Галлине, этого чертежа и так далее, мы все равно видим стремление к некоторой регулярности. Да, вот. Реальность с идеалом здесь мы часто очень видим расход.
Монастыри, кстати, совсем не светская вроде бы постройка. С другой стороны, это именно микрогород для людей, которые из мира пришли, чтобы жить. Да, в чем-то постройка как раз для людей. И сохранившиеся до наших дней именно средневековые монастыри, типа Орлака или Фонтене в Бургундии, ну, можно много, так сказать, и долго называть, не знаю, там Помпоза в Италии и так далее, они говорят о специфической средневековой рациональной архитектурной мысли. Она не такая лагерная, как римская, но идея, в общем-то, та же. У тебя есть ключевые какие-то такие места.
Точки, сборки.
Как Каструм строился вокруг палатки Притория, Карло де Куманос, действительно, все расчерчивалось за считанные дни, как в Тимгате мы можем видеть по сей день, и еще в десятке подобных мест. А Турин современный, например, это тот же самый римский лагерь. Вот ты в центре Турина оказываешься и понимаешь, что это не средневековый город, это античный город, потому что он сохранил эту сетку. Даже Париж отчасти сохранил эту сетку, и Сен-Жак, Сен-Жермен, это
Филипп. И даже Иерусалим.
И Иерусалим, да, то есть очень многие города. Наша Москва, например, она там в чем-то противоположна, да, и при этом тоже есть как бы ключевые какие-то такие точки. Вот монастырь, он, значит, тоже у него есть храм, есть дом или там, ну, иногда почти капитул, фактически дворец аббата, дом капитула.
Казарма для монахов, да, и так далее. Интересно, вот про монастырь я добавлю еще, что, например, монастыри к северу от Альп транслируют форму кватра, то есть двора с колоннами, которые вообще для климата севера совершенно не подходят, но они ее стабильно переносят из Средиземноморья, где перестильный двор – это вообще основа, так сказать, для любого дома, переносят на север, создают такое специальное пространство, которое осознается уже совершенно иначе. Это не прятаться от жары, а пространство для медитации, еще для чего-то закрытый, собственно говоря, двор. Но здесь очень интересно, мы видим, как в средние века архитектурные идеи транслируются через посредство некоторых новых функций. Да? Перестильный двор никак изначально не связан с монастырем. Но он так важен, оказывается, для монастыря, что он уходит туда, где никаких нормальных перестильных дворов нет. В этом смысле средневековье оказывается идейно сильнее, чем функционально.
А удостовериться в правильности только что сказанного Виноградовым нашему слушателю очень легко. Надо сначала поехать в Помпеи, увидеть там эти перистили, которых много. Перистили – это внутренний дворик нормальной римской усадьбы с широко расставленными колоннами, которые поддерживают перекрытие коридорчика такого с тенью. Да? За коридорчиком по четырем сторонам этого двора, собственно, комнаты без окон. Окон никаких в римских этих самых виллах не было. Свет проникал в комнаты через дверные проемы, выходившие во двор, но, повторяя, этот двор, он не был прямо вот двор и все, да, он был именно с таким портиком, обходящим по всем четырем сторонам, и в середине имплювий, куда собирался такой бассейнчик небольшой, в котором собиралась лужица воды в дождь, или, если богатая вилла, то, значит, фонтанчик могли сделать, какую-нибудь там фигурку бронзовую из нее, там, она там либо писала, либо, значит, там водой какой-нибудь обрызгивала все это дело, а арабов, собственно, вполне все это унаследовали. Через арабов это возвращалось в какую-нибудь там Гранаду или в Палермо. Виллы такие нам известны. Вот. И в монастыре клуатр был, с одной стороны, местом медитации, и это сто раз описано, и даже, собственно, слово «клауструм» могло обозначать монастырь, а душа называлась клауструмом человеческого тела. Целый трактат есть такой, называется «Монастырь души моей» 12 века. Но последнее, что я хочу сказать про этот самый клуатр, он, с одной стороны, место медитации и молитвы, а с другой стороны, место такой рекреации, что ли. Служба, она все-таки тяжелая, да, иногда очень холодно. Я был в минус 5 в цистерцианском храме, это очень холодно. Это похлеще, чем наши зимние храмы, потому что ничего это не топилось, и пол земляной, в общем, кошмар. И в это, ты в этот дворик выходишь, у тебя хоть какое-то солнышко и прочее такое, и на колоннах капители, да, на колонки вот эти, которые поддерживают двор, у них капительки, капительки эти прикольные часто, особенно в 12 веке, там всякие истории, библейские, конечно, истории, они тебя как бы воспитывают, но заодно и развлекают. И в этом, ну, какая-то такая удивительная преемственность между, при всей смене функций, там, так сказать, да, и климата и прочее, есть какая-то преемственность между древностью, средневековьем и, может быть, даже нашими днями.
И одновременно клуатр – это кладбище, и это память смертная, и это средние века и страдания.
Это был подкаст «Страдающий средневековье». Меня зовут Костя Мстахудинов. Всем спасибо большое, что слушали. Рассказывайте о нас другим людям, чтобы они тоже нас слушали и тоже помнили о смерти под конец.
Да, и главное, подписывайтесь, пожалуйста, на наш Patreon, который мы только что запустили. Я благодарю нашего редактора Свету Яцек и нашего саунд-дизайнера Илью Пинкова. Дудинский за то, что помогают нам делать этот подкаст.
Спасибо. До скорых встреч.
Всего доброго, друзья. Пока.
Особенно последний пока.
Блин, я подумал, что может все на этом построить.